Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница. Завершаем сегодняшним разговором цикл бесед о соборных посланиях, которые находим в корпусе текстов Нового Завета. И сегодня будем говорить о послании апостола Иуды. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Действительно, наименование этого послания, оно может озадачить любого слушателя, поскольку слова апостола Иуды, они вызывают неизбежную ассоциацию, хотя в списке 12 апостолов еще апостол Иуда Яковлев, но, тем не менее, имя Иуда, оно твердо ассоциируется с предателем Иисуса Христа, а уж послание, конечно, может вызывать лишь некое непонимание, тем более, наверное, никто никогда это послание почти что не читал, оно очень маленькое и не занимает какого-то места большого и значимого в контексте новозаветных книг, а, наверное, это самое забытое, самое малоизвестное
послание. Серьезно?
Ну, конечно, оно нигде не используется, нигде не читается.
В богослужебном кругу нет его?
Нет, оно есть, конечно, оно читается, притом практически один, по-моему, за один присест или за два, то есть достаточно быстро на будничных богослужениях, поэтому вряд ли кто-то его когда-то замечает. Вот, тем, может быть, интереснее или сложнее будет наш сегодняшний разговор. Итак, действительно, кто этот Иуда? Он сам называет себя так: Иуда – раб Иисуса Христа, брат Иакова, возлюбленный в Боге Отце, сохраненным для Иисуса Христа призванным. То есть мы понимаем, что он брат Иакова, брата Господня, и является тем самым и братом Иисуса Христа, но он себя таким образом не называет. Перечень братьев у нас находится в 6 главе 3 стих Евангелия от Марка. Иаков, Иосида, Иуда и Симон, те братья, которые были старшими братьями Иисуса Христа, и поэтому, как мы уже говорили в передаче о послании Иакова, пытались зачастую брать на ним какое-то первенство, шефство. И Иуда, как и Иаков, он обратился ко Христу уже после воскресения и, очевидно, после смерти, мученической смерти апостола Иакова в 62 году, который был брошен с крыла храма, он взял тоже некое первенство над Иерусалимской церкви и, как все-таки непосредственный родственник Спасителя, почитался. И вот с высоты этого такого своего авторитета он обращает свое послание, и мне здесь хотелось бы вот просто задержаться на таких словах, которые часто встречаются в заглавии послания или в контексте, когда священный писатель называет себя рабом. Да, потому что это всегда вызывает некое недоумение, какие же мы рабы.
Вот, мы не рабы.
Рабы не мы, да, и вот это мы знаем, это не так уж редко бывает, что кажется, что да, христианство превращает людей в рабов. Вот. И на самом-то деле раб – это не унижение человека, это наименование, которое мы встречаем во пророческих книгах, пророки называли рабами себя, и это свидетельство некого такого послушания, вот, безответной покорности в руках Божьих. Это не значит, что ты являешься какой-то марионеткой, и Бог тебя тобой понукает, что за тобой не остается никакой возможности на свободное самоопределение, а это на самом-то деле, наоборот, некое достоинство человека. Да, как некая особая приближенность. Вот когда мы говорим о приближенности к какому-то знаменитому или известному, или, наоборот, человеку, который занимает высокое положение, вот это слово «раб», да, оно в данном случае является почетным. И поэтому то, каким образом определяют себя апостолы, оно не должно нас расстраивать, и когда мы называем себя рабами Иисуса Христа, мы называем себя так же, как апостол Иаков, Иуда или апостол Павел.
А мне кажется, здесь такой, знаете, тоже важный момент. Действительно, со словом «раб» у нас в первую очередь ассоциируется человек, который лишен своей воли и что-то делает из страха. Да, и получается, раб Божий – это тот, кто из страха, что Господь его накажет, да, он там вот выполняет те или иные заповеди. А на самом деле нет. Когда об апостолах речь идет, вот это их самонаименование «раб Божий», «раб Господа Иисуса Христа» – это «Господи, а можно я буду везде с тобой и буду все время выполнять вот то, что ты хочешь? Пожалуйста!» И это такое добровольное ведь движение человека навстречу Богу.
Конечно, да, мы-то говорили, да, в предыдущей передаче, да, будет воля моя, будет воля твоя, и действительно эти слова говорят об таком безусловном приятии воли Божией. Мы ведь понимаем, что, как говорил старец Силуан, человеку с Богом не всегда легко, и вот принять эту волю Божию, это совсем непросто на самом-то деле, потому что каждый человек, он ведь лучше все знает, лучше Бога, как должно быть, что должно быть. Вот. И когда обстоятельства складываются не в его сторону, не в его пользу, не то, как он считает, согласиться, принять, смириться, бывает, как мы знаем, совсем непросто. И вот раб – это человек, который уже не оставляет места для ропота, недовольства, неприятия, осуждения, он готов слушаться. Как слушался апостол Павел, о чем мы говорили тоже в свое время, хотя он очень много испытал в своей жизни, да, как слушались другие апостолы, они принимали, что Бог действует через них. И готовы были все, что с ними совершается и происходит, действительно принимать как из руки Божией.
Отец Александр, а вот вы упомянули, да, что апостол Иуда был братом Иакова, он сам о себе говорит, брат Иаков, то есть, получается, он тоже из числа старших братьев Господа Иисуса Христа по его названному отцу, по Иосифу, а его восприятие Господа, известно ли нам что-то на старте? Вот когда еще Господь не воскрес, когда еще формируется круг его учеников, и его домашние, его близкие в этот круг не входят,
ну,
добровольно.
Да, мы говорили об этом в предыдущей передаче, о том, что окружение Иисуса Христа, его родственники, они с предубеждением относились к тому, что происходило с членом их семьи, пытались каким-то образом его даже остановить, задержать, повлиять на него каким-то образом руководить, но никаких подробностей здесь нам Евангелие не сообщает, не больше того, что уже было сказано, и на самом-то деле действительно вот обращение людей, оно происходит совершенно по-разному. Должны люди надо приходить как у свой путь. Да, вот я говорил о том, что в 15 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о своем обращении и приравнивают его как раз к обращению Петра, который отрекся от Христа, Иакова, который не верил во Христа. Вот. И, тем не менее, вот в послании к Галатам он говорит, а здесь тоже это слово есть, призвание, о своем призвании, избрании от чрева матери. То есть Бог иногда предназначает человеку пройти вот этот путь неверия, отторжения, неприятия. И мы здесь знаем множество разных примеров, да, когда люди от отрицания, да и сами мы когда-то были воспитаны, да, в советское время в другом духе, людей, которые выросли в церкви, вот сейчас, конечно, уже есть, потому что выросли наши дети, но так еще недавно таких людей было немного, которые переступили порог из атеистического прошлого. И вот можно сказать, что вот путь Иакова, да, это, ну, не путь атеиста некого, да, но все-таки это путь, который не принимал Христа, да, который не верил в силу причин, о которых мы уже говорили. И вот он обратился, и обратился не только он, а есть еще одно важное свидетельство, уже в III веке, в времена императора Домициана, когда обрушились гонения на христиан, были разысканы родственники апостола Иуды, Вот, и император даже их, это были простые люди, земледельцы, вот, император очень боялся, что вокруг родственников Иисуса Христа могут возникнуть какие-то волнения, бунт какой-то, они могут собрать вокруг себя тех, кто противопоставляет себя римской власти, но оказалось, что это простые люди, которые ничего такого не замышляют, и император отпустил их, это есть такое историческое свидетельство.
А они христиане были?
Да, они были христианами при этом, да, вот. И тем самым вот Иуда, он тоже такой, как бы, он никак не выделялся среди общего числа, мы знаем о нем меньше всего, и поэтому вот каких-то подробностей, да, к сожалению, привести не удастся.
Знаем ли мы, кому он пишет?
Мы тоже об этом не очень знаем. На самом деле, это ситуация, которая требует отдельного разговора. По крайней мере, она отличается от многих новозаветных посланий, потому что, ну, во-первых, все свое послание он посвящает полемике, да, с теми, кто вкрался в церковь, с еретиками, и мы можем с какой-то долей уверенности реконструировать это, хотя, в общем-то, какой-то определенности в данном случае нет. То есть, по сути, это послание, некое предупреждение. Иуда говорит о том, что первоначально он хотел написать об общем нашем спасении и почел за нужное написать, что вот нечестивцы, которые превращают благодать Господа нашего в распутство, отвергают единого Владыку Господа нашего Иисуса Христа, и напоминает, собственно говоря, и дальше идет целая перечень разного рода предупреждений. То есть возникла некая ситуация, которая была связана с тем, что первоначально Иуда не собирался писать то, что он в итоге написал. Ну, так часто бывает, начинаешь с одного, да, заканчиваешь чем-то совершенно другим. И вот, и он не собирался, да, ни с кем ругаться, он, наоборот, хотел написать текст положительного значения, раскрыв общую веру. На самом деле тоже очень важная тема, потому что мы понимаем, что христианство, которое уже насчитывало несколько десятилетий, оно обязано было формулировать какие-то вот кредо веры, да, какие-то первоначальные символы веры. Мы встречаем в той же 15 главе первого послания Коринфянам апостол Павел, отстаивая истину воскресения, говорит о том, что он передал то, что принял, что Христос умер за грехи наши по Писаниям, что был погребен, что он был воздвигнут среди них по Писаниям. И, то есть, мы видим текст, который, собственно, вошел в наш символ веры, и церковь нуждалась вот в таких формулировках, да, они были тоже необходимы. Но вместо того, чтобы как-то осмысливать общую всем веру, Иуда вынужден был изменить тон текста, и он обрушивается с, ну, можно даже с каким-то, может, ругательствами сказать, действительно это так, на этих вот отступников, на еретиков, и это тоже показатель, мы говорили об аудитории, вот, похожий текст есть в послании филиппийцам, с филиппийцами, с филиппийцами, о которых мы с вами говорили. Апостол Павел был связан с большими узами и любви, приятия. И вот мы, когда нужна полемика, когда, ну, как бы люди вот могут не согласиться с нами, мы должны в чем-то убедить, раскрыть какую-то тему, а иногда надо просто сказать, вот они плохие, и основано на доверии. Вот филиппийцам апостол Павел не стал раскрывать, в чем дело. Он просто сказал, они злые псы, плохие делатели, и все. И вот то же самое делает Иуда. Его аудитория, по-видимому, это люди, которые его хорошо знают. Ему не нужно раскрывать вероучение, о чем он говорит. Не нужно излагать доктрину. Ему нужно просто вот сказать, что это плохие люди. И он, по сути, в этом послании этим занимается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Акулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета. Мы сегодня обсуждаем послание святого апостола Иуды. Как выяснилось, ну, собственно, наверное, с этим ощущением многие уже... На этом ощущении многие себя, наверное, ловили. А вот отец Александр подтвердил, что называется, самое неизученное, самое малозаметное, да, из всех посланий в корпусе текстов Нового Завета. Самое редко цитируемое, пожалуй, тоже. Отец Александр, давайте-ка тогда, чтобы нам эту несправедливость каким-то образом попытаться компенсировать, пройдемся прямо вот по этому тексту, тем более, что он совсем небольшой, всего одна глава, то есть она даже не пронумерована. Ну вот насколько можно, чтобы, да, вот просто почитать. Что пишет апостол Иуда? «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении», это как раз он о своем намерении говорит, да, «я почел за нужное писать вам увещание». Вот это его намерение изменилось. «Подвязаться за веру, однажды преданную святым». Ну, то есть переданную, да, не от слова «предатель», а от слова «передатчик». «Ибо», продолжает апостол Иуда, «вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Здесь ставлю, значит, многоточие. Отец Александр, это те самые еретики, получается, да?
Ну, это очевидно люди, собственно, Яков, да, говорит о том, что это проблема, которая, наверное, всегда существует, когда люди, как говорил Гейне, Бог простит этого ремесло. То есть считают, что благодать Божия, она такова, и об этом неоднократно указывается вот в некоторых посланиях, в послании к римлянам, которые тоже люди, которые извращали таким образом проповедь апостола Павла об оправдании верой. Считаю, что действительно грехи, в том числе грехи и телесные, они не играют существенной роли. Важно то, что происходит с духом человека. Возможно, речь идет о каком-то зарождающем гностицизме, еще о каких-то видениях. Мы как бы не имеем точных сведений, мы можем только предполагать, пытаться реконструировать, против чего же Иуда направляет, да, свой гнев, свое вот это послание, но очевидно, что действительно люди таким образом теряли контроль, то есть они определяли, как это часто бывает, что хорошо, что плохо, что можно, что нет, да, не руководствовались владыкой и Господом нашим Иисусом Христом и его благовестием, а сами решали для себя, как им жить, как им поступать, и, очевидно, их поведение, оно дискредитировало христианскую весть, она была, вот как, да, в Евангелии говорится, по плодам их узнаете их. И вот эти плоды, они были настолько отрицательны, настолько негативны, что пройти мимо этого было нельзя, потому что мы понимаем, что речь идет о каких-то заметных людях, которые, очевидно, были известны получателям послания, и нужно было каким-то образом срочно принять меры, не откладывая. Вот есть такие послания, например, послание Галатам апостола Павла. Вот он взял и написал его, настолько он был взбудоражен на ситуации, он написал его сам. Да, там, говорит, в конце он говорит, что написал ему своей рукой, как много. То есть нужно, вот, нужно принять срочные меры, я уже сказал, и тем самым вот такая вот быстрая реакция апостола Иуды на какую-то сложную ситуацию.
А позвольте по поводу слова «предназначенные», ага, да, еще задать вам вопрос. «Вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению». У нас по поводу предназначения, да, очень часто и подобно, да, однокоренных слов, да, возникает вот эта вот, ну, иллюзия, что как будто бы у Господа Бога есть что-то для нас предначертанное, да, допустим, вот живет счастливая семья, муж, жена, просто душа в душу, там много лет, да, жили они долго, долго и счастливо умерли в один день. Дай бог каждому так. И люди для них, ну вот, да, значит, вот, вот, ну повезло, да, ну вот, значит, они друг другу были предначертаны. Ничего подобного. Да, может быть, эти люди действительно друг другу подходят, но то, что они счастливы вместе, это же результат их грандиозного труда над самими собой, каждый над собой, а не то, что Господь предначертал, и вот им повезло друг с другом встретиться. Что здесь под словом «предназначение» имеется в виду?
Ну, я думаю, что тема предопределения действительно достаточно сложная, нам трудно зайти за кулисы замысла Божия. Вот, иногда он где-то открывается, очевиден, а иногда закрыт, и мы идем вслепую, хотя он, безусловно, действует, и как, каким образом он осуществляется, это, наверное, тайна, которую открыть, по сути, нам невозможно в этой жизни до конца. Апостол Иуда хочет подчеркнуть вот это предназначение, о котором, кстати, говорится и в Евангелии, когда речь идет о Иуде, который предал Христа, да, он что был предназначен к этому, как понимание некого непредопределения к осуждению человека, да, о том, что это было неизбежно и ничего другого быть и не могло. А речь идет, конечно, о том, что Бог как бы знает то, что происходит заранее, и речь идет не о связи, вот эти конкретные люди, они были предназначены только на это, ничего другого от них ждать было невозможно, о том, что сам факт, он был предсказан, потому что в Ветхом Завете неоднократно появляются лжепророки. Вот, они упоминаются и в других посланиях, в втором послании Петра. Вот эти лжепророки, которые не имели никаких, на самом-то деле, привилегий от Бога, они только сбивали людей с истинного пути, предсказывали то, чего не могло произойти, или обнадеживали людей за плату. И вот на самом-то деле Иуда хочет сказать, что вот, да, всегда существовало такое как бы лжепророчество, и конец его предвозвещен. Это гибель, это суд, вот, и это подтверждается, да, вот тем, о чем уже мы сейчас говорили, о том, что как бы вот, поведение этих людей, оно никак не соотносится с тем, на что они претендуют и кем себя выдают.
Читаем дальше. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Отец Александр, откуда в Божьем мире мрак? Если Господь – это свет, и нет в нем никакой тьмы.
Хорошо. Значит, здесь на самом-то деле два момента в этом отрывке. Первое, да, это предупреждение. Предупреждение довольно стандартное, которое связано с исходом и неоднократно встречается и в Новом Завете тоже, в 10 главе 1 послания к Коринфянам, послании к Евреям 4 главе. То есть пример отступления людей, которого получили спасение, которые были избавлены и освобождены от египетского рабства, но все равно за неверие и ропот не вошли в землю обетованную и умерли во время странствования пустыни. Это действительно довольно такой хрестоматийный пример, к которому часто обращаются авторы, и в «Деяниях» в первомученике Стефана речи, выступления он тоже есть. Вот. И здесь мне вот хотелось вот о чем сказать, прежде чем я перейду к ангеологии. На самом-то деле дальше мы видим и Содом и Гоморру, и да-да, другие примеры. Почему не сейчас Валаам, Корей? Почему я хотел бы об этом вспомнить? Для нас этот иллюстративный материал, он, собственно говоря, мало как-то имеет значение, ну, потому что Ветхий Завет почти никто не знает, но бывает читать, делать такое, да, усердие, в такой порыв в Великий пост, но, как правило, все-таки он находится за пределами. К Новому Завету не всегда. Если бы не было радиостанции «Вера», никто бы, наверное, не знал, что там написано. Так вот, почему я хотел об этом вспомнить? Потому что вот недавно мы слушали канон преподобного Андрея Крицкого, да, который начинается с примерно тех же примеров, с непослушания, отступления, и там встречается тоже Нафан, Аверон, вот Корей,
которые... Кто все эти люди, да?
Кто эти люди, да, мы не можем даже их имена выговорить, вот, не то что знать те примеры, те случаи, которые приводятся, вот, но... Это на самом-то деле практически вот прямая параллель с каноном преподобного Андрея Крицкого. Спрашивают, зачем это нужно делать. Вот действительно Иуда обращается к этим всем хорошо известным случаям священной истории для того, чтобы, ну, каким-то образом подтвердить ведь свои положение, свой посыл, потому что, ну, не всегда бывает легко согласиться, что вот человек сделал что-то плохое, да, что действительно его действие носит такой заведомо отрицательный, отталкивающий характер. И поэтому есть некие иллюстрации, которые это доказывают. Собственно говоря, ту же роль в Евангелии играют притчи. Это тоже некие иллюстрации, да? Трудно сказать, а что плохого? Ну, человек пиршествовал блистательно каждый день, да? Но он же никого не воровал.
Не убил, да.
Да, никто ему в стенку не стучал, прекратите хулиганство. У него свой дом был, вот, никому он не мешал. И вот только повеление Лазаря нам показывает, насколько неприглядно то, чем жил этот человек. Или, например, у человека был большой урожай, Ну, бывает урожай яблок, куда его девать? Нужно куда-то его обязательно, да, сохранить или что-то еще. А вот, тем не менее, оказывается, что это поведение человека тоже неприглядно. То есть, есть некие иллюстрации. И вот притчи, и любые примеры, и священные истории, они призваны к этому. Они наглядно иллюстрируют какие-то нравственные положения, нравственные парадигмы, которые, может быть, не всегда можно проговорить, которые легче и убедительнее проиллюстрировать вот таким образом. И хотя нам, может быть, не всегда трудно с ним согласиться и легко это понять, но, тем не менее, вот здесь апостол Иуда, он использует хорошо известные события Ветхого Завета для того, чтобы убедить своих читателей в том, что, по сути, это воспроизведение тех отступлений, которые, ну, исторически у всех на слуху. Второй момент связан с ангелами, а это, в общем-то, более, ну, сложный момент, потому что в этом послании апостол Иуда, он цитирует книгу Еноха. Вообще ангелология, она довольно сложна Нового Завета, и по-разному, надо сказать, к ангелам относятся разные авторы. Апостол Павел более отрицательно к ним относился, вот апостол Иуда более снисходительно.
Подождите, а как это апостол Павел, которого лично ангелы выводили из тюрьмы?
Нет,
вообще-то?
Апостол Павел все-таки он говорил о том, что начало и власти, да, это как раз служители духов злобы поднебесных и так далее. Вот, это действительно так. Апостол Павел рассматривал ангелов скорее как врагов Божьих. Может быть, кто-нибудь вам рассказывал об этом, когда говорил о послании к Колоссянам или каких-то других его посланиях. Но дело не в этом. Дело в том, что Иуда, он здесь цитирует книгу Еноха. Есть такая книга, она даже переведена на русский язык, ее можно купить, не знали, переводили ее заново, есть дореволюционный перевод, он не очень удачный, но это книга, которая была распространена во времена Иуды, и называется она апокрифической книгой. Вот. Надо сказать, что название апокрифическое – это не всегда плохое. Да? Мы понимаем, вот есть такое протоевангелие Якова, в основе его лежит у нас два праздника – Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм. То есть апокрифические книги, они как бы дополняют существующие канонические тексты. Они как бы восполняют те лакуны, которые там есть. Да? Например, мы говорили с вами о Мельхиседеке. Кто такой Мельхиседек? Вот есть целые разные книги, где рассказывается, кто такой Мельхиседек, самые невероятные фантастические истории. Вот. И разные существуют книги. В том числе мы знаем, что, например, были распространены книги разных путешественников. Вот. Человек побывал где-то там, где не было никто, кроме него, вот он свои какие-то очерки. Вот. Но ведь всегда хочется побывать не только где-то на Земле, но и наверху, в космосе, на небе. не менее интересна, существует фантастическая литература, существует еще что-то. Вот, и книга Еноха – это, по сути, вот такая фантастическая литература своего времени.
Сейчас мы буквально на пару минут на самом интересном месте прервемся, и после перерыва вернемся к разговору. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы обсуждаем послание святого апостола Иуды. Оставайтесь с нами, и сейчас мы узнаем, что там за интрига с книгой Еноха.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета. Мы обсуждаем сегодня послание святого апостола Иуды. А отец Александр перед нашим перерывом подвесил интригу, сказав, что есть отсылки к книге Еноха, книге не канонической, да, книге апокрифической. Такой, ну, не сказать, наверное, Жюль Верн, да, своего времени, но что-то вот запредельное такое. Раскройте мысль, отец Александр, пожалуйста.
Ну да, на самом деле здесь в этой послании цитируется не только книга Еноха, цитируется еще книга «Смерть Моисея». Книга эта для нас почти не дошла, но мы знаем, что именно она цитируется, об этом говорили ранее христианские авторы, которые писали о послании Иуды. И опять же, я говорил, что эти книги, да, они как бы компенсируют недостаток информации. Вот мы не знаем ничего о Рождестве Богородицы, как она выросла. Вот есть протоиерей Иакова. Мы не знаем, что происходило со Христом, когда он сошел в ад. Есть Евангелие от Никодима, да, и в основе его богослужения Великой Субботы. Моисей умирает, и неизвестно, что происходит дальше, вообще куда делось его тело. Оно скрывается для того, чтобы Моисей не стал объектом поклонения. И возникает действительно такая книга, да, которая говорит о смерти Моисея или вознесении Моисея, вот, когда за тело Моисея является архангел Михаил, вот, и сатана пытается у себя оставить это тело, говоря о том, что Моисей вообще-то убийца, он убил египтянина, и вообще он, это тело, все телесное принадлежит ему. И вот в послании действительно цитируется в 8 стихе, когда, и 9, когда Михаил Архангел спорил с дьяволом и припирался о теле Моисея. Он не посмел произнести оскорбительного суда, но сказал: «Да накажет тебя Господь». Да, то есть вот пример просто того, что люди иногда припираются, хулят что-то, не разбираясь. А вот Архангел Михаил, он не стал спорить с дьяволом, просто сказал: «Да запретит тебя Господь», и на этом все закончилось. Вот такая цитата. А что касается книги Еноха, действительно, это очень интересная книга, и она говорит о неком небесном путешествии. Напомню, что Енох был вознесен на небо, да, и вот там он лицезреет какие-то реалии этой жизни, и, в частности, например, я процитирую, говорится, 13 стих: «Они – звезды блуждающие, которых мрак тем избережен навек, и Енох, седьмой от Адама, изрек пророчество о них, говоря: вот пришел Господь со святыми ратями своими сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах нечестия, которые нечестивы совершили во всех дерзких словах, которые они сказали против него, нечестивые грешники». То есть, на самом-то деле, что такое блуждающие звезды? Вот Енох, да, он говорит об звездах, как об неких ангельских существах, которые отпали от Бога и, как следствие, сошли со своих орбит. Ведь вот Звезды, да, они вращаются, они движутся по особым орбитам, их положение меняется, вот. А если звезда сходит со своей орбиты? Вот в книге Еноха говорится о том, что есть мрак, да, такое темное место, где эти сошедшие с орбит падшие ангелы оказались, и оно действительно какое-то такое вот прям как черная дыра, говоря языком современной науки. И, кроме того, здесь есть еще одна проблема, которая связана с этим посланием. Как я процитировал, и Иуда ссылается на Еноха так, как если это был бы пророческий текст. Вот. И это представляет собой некую проблему, потому что из-за этого послание Иуды неохотно впустили в канон книг Нового Завета. Дело в том, что все книги Нового Завета, они признаются богодухновенными. Что это значит? Не значит, что мы не признаем достоверность той информации, которая содержится в протоевангелии Иакова, да, о детстве Богородицы. Но в новозаветных текстах, как мы, если мы считаем Бога соавтором, то все должно быть подтверждено, да, то есть мы не можем сомневаться в истинности тех или иных новозаветных высказываний. Но цитирование так называемых неканонических книг, книг апокрифических, оно как бы подрывает доверие, ведь мы понимаем, что эти путешествия Еноха по небесным сферам, его такая космическая одиссея, она не имеет подтверждения, да, она недостоверна. И, естественно, такая ссылка, она, с точки зрения ранних авторов, она подрывала авторитет к самому посланию, делала его невозможным, да, потому что, ну, неистинная информация включена в контекст новозаветного послания. Но все-таки, тем не менее, разумная точка зрения победила, и послание Иуды оказалось в каноне новозаветных книг. И на самом-то деле то, что делает Иуда, это не... Мы просто смотрим на это немножко другими глазами. Понятно, что он живет в свое время. Для него эта книга, хотя она и не библейская, обладает определенным авторитетом. Да, она известна, ее читают, ее цитируют, и естественно, что Иуда тоже прибегает вот к такому цитированию тех книг, которые были известны, точка зрения которых она не подвергала сомнению, и он делает это, как бы не задумываясь. Для него важен результат, да, для него важно показать, что, собственно говоря, суд над этими отступниками, он неизбежен. И вот доказательство этого он и цитирует те книги, которые, с нашей точки зрения, не являются достаточно авторитетными.
Спасибо, спасибо, да. Вот я как раз смотрю на эту ссылку по поводу архангела Михаила, когда тот говорил с дьяволом, цитирую, да, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Вы, я в синодальном переводе читаю, вы в другом переводе, да, читали. Здесь вот, кстати, в синодальном переводе, видите, даже не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. То есть не стал на место судьи, помня о том, что судья Господь, и я не буду становиться на его место.
Ну, то есть то же самое, о чем мы говорили, да, владычество Христа, которое отрицается, да. То есть люди очень часто высказывают какие-то свои суждения о том, в чем они не разбираются или в том, в чем они некомпетентны, но в силу самоуверенности, да, или как раз в силу как раз своей несостоятельности, вот, они дают такого рода оценки, которые на самом-то деле вот осуждается даже Богом, да, то есть как бы, да, и апостол Иуда приводит примеры, когда даже архангел Михаил, да, не судил, вот, он не стал препираться с дьяволом, вот, не вынося ему никакого суда.
А сии, говорит он, злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя». Это безводные облака, носимые ветром, весенние деревья бесплодные, осенние деревья бесплодные, дважды умершие исторгнутые. Дважды умершие. Это, конечно, в художественном смысле сильнейший оборот, должна вам сказать.
Ну да, и дальше там продолжаются бурные волны, морские, взымающие пену своих срамот. То есть это речь о том, что прибой он выбрасывает на морской берег, да, может быть, какие-то остатки, что-то еще, вот, и когда он уходит, то на берегу остается эта грязь, да. А вот это такая образная система. И, но самое главное, да, действительно, здесь упоминаются вечери любви, и... Мы узнаем из них, послание вот это подчеркивает о том, что люди, как это действительно имело место быть, об этом апостол Павел говорит в 11 главе первого послания к Коринфянам, когда люди приходили только для того, чтобы напиться,
поесть.
Да, попить, вот, а о любви речи даже не шло, потому что вспомнить о том, что кто-то должен прийти еще после, не приходило в голову, все съедалось, в результате те, кто запаздывали, а это были как раз малосостоятельные члены крестьянской общины, рабы, слуги, они оказывались ни с чем, вообще были голодные. Поэтому ситуация это такая вот, действительно, мы понимаем, что иногда, с одной стороны, да, трапеза любви, а с другой стороны, какое-то прошлое, которое его воспринимает просто как некое принятие пищи, да, как совместная какая-то пирушка, и, естественно, что это приводило к каким-то эксцессам, люди напивались, и вместо трапезы любви это все превращалось в чем-то прямо противоположное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Разбираем, продолжаем читать послания апостола Иуды. Вот, собственно, да, ссылка на Еноха снова. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, сей идет Господь с тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. И дальше вот, ну, прям не жалеет он эпитетов для того, чтобы вот этих вот людей...
Да, это такая ругалка.
Да, ругалка. Слушайте, видите, ругалка и в корпусе текстов Нового Завета.
Но еще раз говорю, что есть ситуации, которые требуют этого, да? Апостол Павел тоже иногда ругался, вот, потому что иногда действительно, понимаете, вот какой-то есть эффект этого, то есть ему не нужно что-то доказывать, показывать, им нужно вот прямо сейчас предостеречь, сказать, не делайте этого, вот, и поэтому вот этот поток каких-то сравнений, этих аналогий, которые он пытается доказать, что действительно нужно как можно быстрее остановить этих людей и прервать с ними всякое общение.
«А вы, возлюбленные, — продолжает апостол Иуда, — назидаете себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняете себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Ну вот опять же, отец Александр, что такое спасайте страхом, исторгая из огня?
Ну как головешки, которые вынимаются из костра, да, то есть люди вроде бы уже предназначены к осуждению, их гибель кажется неизбежным, но это не так. Вот, и действительно человека можно спасти как бы из горящего дома. Есть такой пример у апостола Павла в 4 главе 1 послания к Коринфянам. И здесь то же самое. Казалось бы, уже все предрешено. Вот, для человека нет надежды, но, тем не менее, она, оказывается, еще есть. У нас такие есть многочисленные примеры, да, самый яркий, наверное, как раз пример Закхея, когда Христа все осуждают за то, что он пришел в его дом, потому что этого человека ненавидели все абсолютно в этом городе, и, да, тем не менее, он просто шокирует окружающих, вот, и именно Закхей, почему он делает такой поступок, да, потому что он пытается защитить Христа, он пытается оправдать его перед всеми, кто не понимает вообще, что происходит на самом-то деле. И, собственно, и пример апостола Павла, мы о нем сейчас говорили, и много-много других примеров, когда действительно, да и сам Иуда, обращение происходит действительно не сразу, вот, и требуется некий путь, который тоже является некой важной составляющей пути к вере человека. Он должен, да, пройти через это отрицание, может быть, даже через какое-то падение, через грех, что мы знаем из притчи о блудном сыне, для того, чтобы спастись, но как бы уже из огня, дойти до какого-то предела, до какого-то конца, до какой-то уже почти точки невозврата, и с которой как бы Бог его вытаскивает, но вытаскивает его здесь с помощью других. Вот, апостол Иуда напоминает, что будьте милостивы со страхом, вот, гнушаясь даже одежды оскверненной плоти. То есть, на самом-то деле, тоже предупреждение. Предупреждение против чего? Человек может кого-то спасать, он может возомнить себя спасителем, но очень часто мы знаем, что человек может себя переоценить, свои возможности, и нередко бывает, что человек хочет кого-то спасти, да, как бы, но сам тонет вместе с тем, кого он пытается избавить от гибели. И вот об этом здесь говорит апостол Иуда. Он говорит о некой притягательности греха, о том, что вы думаете, что вы можете кого-то спасти, но на самом-то деле будьте осторожны, да, гнушайтесь проявлений греховных, которые на самом-то деле могут сыграть совершенно с вами злую шутку. Не вы думаете с кого-то спасти, а в реальности погибнете. И, конечно, здесь очень важно это то, что все равно милость, да, со страхом. То есть одно как бы соседствует с другой. То есть есть некая осторожность, которая разумная, которая всегда должна присутствовать. Конечно, должно быть и снисхождение, должно быть соучастие, должно быть готовность человека помочь к спасению, но важно, чтобы реальность, она все равно напоминала о себе.
Ну, то есть страхом спасаете, то, как это звучит в синодальном переводе, это не значит, что запугиваете, как форма манипуляции такая, да, что смотри, вот если там, если не будешь спать, то придет там какой-нибудь дядя, да, и заберет тебя, придет там милиционер, как, я не знаю. То есть то, что в еще нашем детстве, наверное, широко практиковалось, хотя, слава богу, мои родители так никогда не делали, но я наслышана. Вот, но в современной педагогике уже довольно серьезно осуждается подобный метод воспитания. То есть запугивание, вот я тебе, вот если ты так не сделаешь, придет серенький волчок, да, и укусит за бочок. А здесь совсем не об этом получается речь.
Конечно, хотя... нет, да, такая практика, она не приводит к положительным результатам. Я могу рассказать одну историю.
Давайте.
Однажды я тоже здесь где-то воспитывался, не скажу где, на постоянной основе. Вот, и в преддверии недели о страшном суде, когда все говорили о суде, вот, я позволил себе напомнить почти евангельские слова о том, что Христос все-таки пришел нас не судить, а спасти. И что вот эта практика Средневековья, которая была связана, мы помним эти огромные порталы готических храмов, где Христос, судья, вот, он встречает человека, который переступает эти величественные сооружения, она, в конце концов, привела и к реформации, и многим еще явлениям, и что рассматривать Христа только как судью, да, забывая о спасении неправомерно. Больше меня туда никогда не приглашали, поэтому... Поэтому вот, к сожалению, такое у нас бывает, да, что мы вот тоже действительно свою такую немножко православную педагогику только на суде, да, на наказании,
на страхе.
Вот. Но понятно, что такая педагогика, она, в общем-то, недальновидна, потому что как только осознание страха исчезает, что особенно случается с нашими детьми в подростковом возрасте, вот, они легко забывают. Да, если ничего больше не привито, если другой мотивации, кроме страха, нет, то понятно, что долго это не просуществует, и она малопрогутивна. На это можно проиллюстрировать на множество исторических примеров. Поэтому, конечно, действительно, не случайно вот в первом послании апостола Иоанна, который говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. И наши отношения с Богом, они действительно строятся не на страхе, не на запугивании, который тоже должен быть, несомненно. Вот. Но это страх совершенно другой природы. Да? Это страх, который связан с тем, что мы как бы боимся оскорбить того, кого любим. Мы ценим эту связь, это единство. Вот. И поэтому, если человек не боится греха, если он не испытывает к нему отвращения, он все равно будет повторяться. Грех так иначе будет возвращаться в его жизнь. А страх перед грехом, он должен быть. Вот. Но этот страх, он благодетельный, потому что он позволяет сохранить нерушимую связь с Богом.
Ну да, страх расстроить папу.
Да.
Да, не потому, что папа меня накажет, а потому что как же так? Папа в меня верит, и папа меня так любит, а я его расстрою, я не хочу расстраивать папу.
Да,
вот.
Здесь так и говорится, могущему соблюсти вас от падения. Да? То есть вот этот страх, который позволяет, да, человеку удержать себя вовремя, да, остановить. Uh-huh. Что действительно не всегда встречается в жизни, но мы понимаем, что трудно, да, бывает себя иногда контролировать, трудно себя бывает удержать, как раз пост, он нас этому приучает отчасти, не только в пище, но и в других каких-то моментах, в словах, в действиях, поступках, и вот уметь себя действительно соблюсти вовремя, остановить, удержаться, чтобы каких-то падений вот, или грехов не случилось в нашей жизни.
Ну да, и вот здесь дальше апостол говорит, что поставить Господь, да, тот самый могущий, соблюсти вас от падения, и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Войдите в радость Господина своего, да, то есть войдите в дом Отца сыновьями, не рабами и не наемниками, потому что вот этот вот самый страх-то, который, ну, как манипуляция, да, что вот тебя там Бог накажет, он же в человеке формирует такое представление, что либо Бог мне какой-то работодатель, да, с которым отношения ты мне, я тебе, либо Бог мне вот такой строгий рабовладелец, да, перед которым нужно ходить по струночке, иначе плетками высечет, и ай-яй-яй. Это вот рабская или наемническая модель отношений с Богом на самом деле ведь, ну, наверное, имеет место, но в христианстве человек призван совсем к другому, к сыновству. Входи в радость. Вот она та радость, о которой как раз апостол Иуда ведь и пишет.
Приведу еще один давний случай, давно он мне запомнился. Когда-то мы в одном северном городе организовывали филиал в Сыктывкаре, и вот был первый набор, и там сдавал экзамен мужчина, такой очень простой, знаете, он чем-то на Петра Мамона был похож. И я,
простой.
Ну, такой, знаете, вот он был такой, ну, такой вот именно как Петя был. И вот, значит, у него был вопрос о Пасхе, чай воскресенье мертвых и жизни будущего века, по символу веры. И я его спросил, а что и как вы это себе понимаете? Он говорит, ну, вы знаете, это как на Пасху. Будет такая радость, что вот прям все было переполнять. И я просто вот слова совершенно простого человека, да, они мне настолько запали в душу, что я помню их до сих пор. И его не приняли. Он был неграмотным человеком, и как я не просил, сочинение ему зачесть или изложение, это было невозможно. Но, тем не менее, он потом приходил, вот как раз я лекцию там читал по книге Иова, и я его хорошо запомнил. Но важно то, что действительно, вы понимаете, вот эта пасхальная радость, которую мы идем во время поста, которую мы ждем, которая каждый раз, каждый год согревает нас, как ничто другое, которая переполняет, буквально разрывает наши сердца, которые мы хотим делиться, вот, которая действительно ликует, как говорится здесь в послании, вот, а она то, что, собственно говоря, и оправдывает все остальное. Вот не случайно, да, мы знаем этот опыт у апостола Павла, который был восхищен до третьего неба. Серафим Саровский говорил о том, что если оказаться, да, за порогом земной жизни в раю, то человек потом готов любые трудности терпеть, включая яму с червями. Вот. И также здесь, вот это, если бы этого не было опыта Пасхи, вот, все остальное бы теряло смысл. Да, все остальное бы как бы оно вот уходило бы из рук. Зачем, для чего все это нужно терпеть? А действительно, как вы правильно говорите, это было просто бы какое-то послушание, да, какое-то вот, какие-то нормы, да, правила, законы, установления, правильные, которых надо слушаться, но ведь не это должно определять жизнь человека, а действительно вот эта встреча радости Бога, и это ликование, это радость, это ощущение света, чего-то сверхъестественного, что переполняет нас в первую очередь именно в пасхальную ночь.
Аминь. Спасибо вам, отец Александр, и поклон, конечно, апостолу Иуде, послание, которое читается редко. Мы сегодня фактически от начала до конца с вами вместе, отец Александр, усвоили, да, ну или начали усваивать, да, как можно неисчерпаемый текст усвоить до конца. Но благодарна вам бесконечно, и вы знаете, пусть это память о пасхальной радости почаще нас накрывает. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».